Сегодня 9 октября 2018 года. Вы слушаете Раменское радио. Сегодня для вас работает Ольга Неаполитанская и Елена Перетокина. Благодарим вас за внимание к нашей передаче. Позвольте представить нашего гостя. Врач-офтальмолог офтальмологического отделения Раменской ЦРБ, кандидат медицинских наук Павел Николаевич Швец. Здравствуйте, Павел Николаевич.
Добрый вечер, Ольга.
Спасибо, что нашли время, пришли к нам сюда, в нашу студию. Прежде чем мы начнем с вами беседовать, хочу сказать всем, что, уважаемые радиослушатели, свои вопросы вы можете задавать Павлу Николаевичу по телефону студии 8-496-46-393-27. Можете присылать их в Телеграм или на Вайбер по номеру 8-925-591-07-86. Я напоминаю, что послушать нас можно на сайте Раменского информагентства www.ramenes.ru, кнопочка справа, а также на сайте газеты «Родник» и на raminskaya.ru, кнопочка слева. У Раменского радио есть своя страничка ВКонтакте, она так и называется. Тут мы всегда и с нетерпением ждем ваших комментариев и отзывов. А еще слушайте нас в мобильном приложении «Раменское радио». Мы постараемся сделать так, чтобы наша информация была для вас актуальной и полезной. Павел Николаевич, разрешите нам задать вам несколько вопросов, но я думаю, что вы уверенно на них будете отвечать, потому что об этом вы знаете, наверное, все. В первую очередь, как вы попали в медицину?
Да, еще раз добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Многие из радиослушателей знают,
как вы попали в медицину.
Да, о том, что я сам из врачебной семьи. У меня мама доктор, папа доктор, старший брат тоже у меня доктор. Но, тем не менее, я не могу сказать о том, что выбор профессии был для меня предопределен. Напротив, в старших классах школы я увлекался многими предметами и, честно говоря, сделал выбор в пользу медицине, ну, можно сказать, что в последний момент. Но стоит отметить то, что за все прошедшие годы ни разу о своем выборе не пожалел. Ни во время учебы в институте, ни во время последипломного образования, во время ординатуры, аспирантуры и тем более во время работы врачом Раменской ЦРБ.
Бытует мнение, чтобы работать в медицине, надо хорошо знать биологию и химию. Это правда?
Разумеется.
То есть вот с тех пор, когда у вас начинается в школе биология и химия, учите заранее хорошо, чтобы поступить потом в медицинский вуз.
Конечно, но надо быть вообще эрудированным человеком, потому что учеба в медицинском вузе, если человек хочет учиться, это тоже непростое занятие.
То есть еще и желание огромное.
Да.
А есть ли разница между офтальмологом и окулистом?
Нет, никакой разницы нет, это слова-синонимы.
Просто...
Можно также называть глазной врач, это одно и то же.
А как медики чаще всего называют, офтальмологи друг друга или окулисты?
Ну, чаще офтальмолог. И наше отделение тоже носит название офтальмологическое отделение.
Но если про вас скажет окулист офтальмологического отделения, вы не обидитесь.
Абсолютно.
Это хорошо. А помните свой рабочий день первый, когда вы пришли в Раменское ЦРБ на работу?
Ну, честно говоря, такие моменты стираются из памяти, потому что ничем особенным я не занимался. Занимался, как обычно, осмотром и лечением пациентов.
Не волновались тогда?
Естественно, волновался.
Ну, ничего, справились и поняли, что все это мое, я
да.
всю жизнь буду этим заниматься.
Ну, до этого я работал в нескольких клиниках московских, поэтому...
То есть уже опытным врачом.
Да, ну, я ординатуру проходил, аспирантуру тоже в Московской глазной больнице.
Угу. Павел Николаевич, ну вот, коль вы уж выбрали эту профессию, вы наверняка повышаете свое мастерство, да, и встречаетесь с коллегами, наверное, посещаете какие-то встречи, семинары.
Да, разумеется. Мы регулярно стараемся повышать свою квалификацию, потому что медицина, в общем, и офтальмология в частности, она развивается стремительными темпами.
Угу.
Появляются новое оборудование, появляются новые методики. Мы стараемся идти, что называется, в ногу со временем. При поддержке администрации мы посещаем конференции в России и за рубежом, и постоянно стараемся внедрять новые методики диагностики, лечения пациентов.
А эти методики вы как-то сами разрабатываете или на опыте коллег из других стран, например?
Ну, у нас есть, естественно, свой собственный опыт, но, в принципе, мы стараемся руководствоваться правилами доказательной медицины. И если какие-либо технологии разработаны у нас в России или за рубежом и успешно применяются, мы их стараемся, естественно, внедрить и в нашей больнице.
А вот у нас какие-то операции делаются, какие вот прям пользуются большим спросом у населения?
Разумеется, ну, одна из самых как бы, востребованных и часто выполняемых операций в нашем отделении – это фак-эмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, ну или как искусственного хрусталика.
А вот вообще, если по-русски, по-русски тоже…
Ну, это удаление катаракты, удаление мутного – катаракты – это мутный хрусталик. Мы удаляем мутный хрусталик по современной методике. Называется она фак-эмульсификация. Смысл этой методики заключается в том, что мы выполняем несколько проколов, не больше 2 мм, и затем дробим мутный хрусталик при помощи ультразвука, вымываем массы при помощи воды, и затем имплантируем. То есть устанавливаем искусственный хрусталик или интраокулярную линзу.
Слушайте, ну это быть надо таким мастером, чтобы вот это все, это же глаз.
Ну,
не
у нас
страшно?
Это.
Или
нет,
уже...
сейчас не страшно, да. У нас эта операция на потоке. Каждый год мы выполняем больше 1000 подобных операций.
Здесь, в Раменском ЦРБ?
Да, да.
Ух ты. А наше оборудование же позволяет это сделать?
Да, наше оборудование позволяет выполнять подобные операции на высоком уровне, которые, в принципе, не уступают уровню московских клиник.
Угу. Это замечательно, я скажу вам, как вот со стороны взгляд. А расскажите, пожалуйста, какие болезни глаза сегодня самые популярные и почему?
Ну, наверное, самые распространенные, да?
Ну да, да.
Ну, здесь необходимо разделить вот часть заболеваний терапевтического плана и часть хирургических заболеваний, я тогда освещу. Вот. Если пациент приходит в поликлинику, то, конечно, одна из наиболее распространенных жалоб у него – это ощущение инородного тела. То есть, как правило, данные… Симптом является признаком синдрома сухого глаза. Это одна из болезней цивилизации, то есть болезней, которая поражает большое количество людей. Связано это с пребыванием в кондиционированном помещении, с использованием кондиционера воздуха в жилых помещениях, в автомобиле. Также это может быть связано с определенным дисбалансом в питании. У женщин в период менопаузы порой развивается синдром сухого глаза. Вот.
Это терапевтически?
Это терапевтически, да. Ну, нередко пациенты обращаются также с конъюнктивитами в поликлинику. Теперь несколько слов о заболеваниях хирургического профиля. Ну, вот операция, которую мы довольно много выполняем, это фак-эмульсификация катаракты. Также мы занимаемся хирургическим лечением глаукомы.
Это сейчас... что-то страшное, да, такое?
Ну, почему страшное?
Ну, слово страшное.
Глаукома? Ну, это, глаукома – это заболевание, которое характеризуется повышенным внутриглазным давлением, ну, это в общих представлениях, потому что есть разные, я не буду сейчас вдаваться в подробности, есть некоторые формы глаукомы, которые отличаются нормальным внутриглазным давлением. И опасность данного заболевания заключается в том, что оно протекает бессимптомно, то есть до поры, до времени пациент может не отмечать никаких жалоб, и очень часто, к сожалению, пациенты обращаются в запущенных стадиях заболевания. А глаукома характеризуется атрофией зрительного нерва вследствие повышенного внутриглазного давления. Вот. И, к сожалению, при атрофии зрительного нерва восстановить зрение не представляется возможным. Поэтому вот крайне важно для пациентов периодически проходить обследование у офтальмолога. Обязательно. После 40 лет, это уже даже со времен СССР идет, да, то, что пациент должен раз в год измерить внутриглазное давление в поликлинике.
У нас это можно сделать.
Разумеется.
Наверное, пора всем сходить, кто об этом не знал. Давайте, это надо как-то записаться просто, наверное, терапевта, да, у своего, сказать «хочу».
Ну, существуют различные как бы, способы попасть на прием к врачу-офтальмологу.
Угу.
Это лучше узнать в поликлинике, да. То есть можно через терминал, через колл-центр записаться по системе врач-врачу, через врача общей практики из амбулатории.
И тогда уже на приеме доктор приеме, посмотрит.
Да, просто профилактический прием, совершенно верно.
Это больно измерять это давление?
Нет, это не больно. Существуют бесконтактные методики измерения внутриглазного давления, когда давление измеряется струей воздуха. Вот. Если. Ну, это скрининговый метод.
Угу.
В том случае, если у доктора возникают какие-то сомнения или давление при измерении данным способом оказывается выше нормы, уже применяются другие способы измерения. Но в любом случае это не больно.
Главное, что не
да,
больно,
да,
потому
да.
что у нас же как, люди же боятся боли, поэтому и обычно не идут.
Уже это не пока, больно и не страшно.
Пока совсем не станет плохо, поэтому не идут. А заболевания глаз, они со временем молодеют, можете так сказать? Или все-таки ваш основной контингент – это люди уже пожилого возраста?
Да, в принципе, конечно, основной контингент у нас люди пожилого возраста, но заболевания, естественно, молодеют. И связано это с несколькими причинами. Вот буквально сегодня я консультировал тоже пациента 30 лет, у которого наблюдается катаракта на обоих глазах. Раньше это все-таки встречалось довольно-таки редко. Повышение частоты заболеваемости в таком молодом возрасте связано со многими причинами. Это может быть связано, конечно, и с экологией, с определенными вредными факторами. Также чаще катаракта встречается у лиц молодого возраста в том случае, если у них есть какие-либо хронические заболевания, такие как, например, сахарный диабет. Но иногда причину установить не удается. Вот. Ну и, положа руку на сердце, конечно, диагностика стала гораздо лучше.
Что, собственно, позволяет выявить.
Совершенно верно, что позволяет выявить многие заболевания на начальной стадии. И вот, предположим, когда я еще начинал обучение в ординатуре, в Российской Федерации только появился способ оптической когерентной томографии. Это методика, которая позволяет оценивать состояние сетчатки зрительного нерва, позволяет измерить толщину сетчатки и выявить наличие отека, изменения в некоторых слоях сетчатки. Вот. И если, там, допустим, 10-15 лет назад это были томографы первого поколения, которые, ну, скажем так, как я теперь понимаю, позволяли только ориентировочно оценить состояние определенных структур, которых, про которые я вам говорил, то сейчас вот, мы работаем на приборах высокого разрешения. И, в частности, вот прибор, который установлен у нас в отделении, он был приобретен тоже при поддержке областных и федеральных органов власти. Это спектральный оптический когерентный томограф, который позволяет проводить фактически прижизненное гистологическое исследование сетчатки, то есть исследование структур. Мы можем видеть все 10 слоев сетчатки и разрешающая способность очень высокая, это буквально несколько микронов.
Ну, соответственно, сразу увидели, сразу поняли, сразу
назначили лечение.
Лечение. Да. Молодеет возраст, вы сказали, пациентов, которые обращаются к вам за помощью. А как вы считаете, это компьютер, гаджеты, это из той серии или все-таки нет? Что более вредно, компьютер, чтение книг, телевизор или гаджеты?
Ну, конечно, более вредно чтение электронных книг на планшетных компьютерах, естественно, потому что проводили специальные исследования, которые подтверждают то, что экран планшетного компьютера, он, даже если мы его представляем белым, он на самом деле таковым не является. Mm-hmm. То есть он излучает определенные волны. Вот, и, к сожалению, это тоже может негативно влиять на орган зрения.
А поэтому электронные книги?
Электронная книга тоже.
Вот оно, читайте книги, дамы и господа, те, которые можно потрогать, подержать, понюхать, которые были изданы.
Также проводились исследования нейропсихологов, которые доказали то, что книги именно на бумажном носителе читать полезнее и для, в частности, для памяти, для развития памяти.
Слушайте, вот какая информация, оказывается. А компьютер раньше все, мамы говорили там, перед монитором не больше часа и все. Сейчас вроде мамы такие говорят, ну ладно, еще посиди там часик, ничего страшного, вроде монитор у нас новый. Вот мониторы могут испортить зрение?
Ну, Ольга, портит зрение не мониторы, а длительность пребывания перед монитором. Угу. Поскольку, естественно, если ребенок часами проводит время за гаджетами, за телефоном или за планшетом, или за экраном компьютера, естественно, это не может не оказать влияния. И частота школьной миопии у нас сейчас довольно-таки высокая.
Как раз хотела узнать, что же такое школьная миопия?
Ну, это заболевание, это патология рефракции, то есть это патология преломляющей системы глаза, близорукость, как ее называют в народе. На это заболевание, конечно, может оказать влияние и наследственность, но и также и образ жизни. Частота сейчас и в России, и во всем мире довольно-таки высокая, и связано это, не последнюю роль в этом играет, конечно, во-первых, проживание в городе, когда мы выходим, и перед нами частокол зданий, угу. Когда глаз даже не может расслабиться, посмотреть вдаль.
Угу.
И, естественно, загрузка сейчас школьников очень высокая. Ну и вместо отдыха, вместо того, чтобы пойти погулять, как раньше, дети берут планшет, да, и играют.
Да?
Да. Дело в том, что внутри глаза расположена мышца, вот, которая обеспечивает зрение на различном расстоянии, аккомодация, так называемая.
Угу.
То есть глаз человека, он создан для того, чтобы человек мог видеть на разном расстоянии, вдали, на промежуточном расстоянии и на близком расстоянии. Ну, естественно, если по разным причинам, которые мы с вами обсудили, мышца эта не расслабляется, сначала развивается ее спазм, в дальнейшем будет развиваться миопия или близорукость. Процесс этот, ну, я утрированно представил, он гораздо сложнее, но в конечном итоге это приводит к удлинению глаза и к появлению вот минусовой рефракции.
А чем это вообще грозит? Кто-то скажет, ну, ладно, подумаешь.
Негативный фактор заключается в том, что длина глаза увеличивается со всеми вытекающими последствиями. И очки, это, которые приходится носить человеку, это не самый большой недостаток. Могут наблюдаться изменения в центральной области сетчатки, которые связаны с тем, что она перерастянута. Могут наблюдаться разрывы на периферии сетчатки. Вот. Это может, они могут появиться в течение всей жизни, не обязательно в молодости.
Угу. И, соответственно, просто... уже в гаджеты так не посидишь, не поиграешь.
Да нет, почему? Все равно играют же.
Ну, наши же дети, они такие выдумчивые, они чего хочешь могут. И даже если им запретили, они все равно находят способ.
Нет, ну, все-таки надо ограничивать время пребывания перед экраном компьютера или планшетного компьютера, или телефона.
А вот у нас есть такой вопрос. Бытует мнение, что когда начинает развиваться возрастная дальнозоркость, близорукость компенсируется. Это миф? У нас вот такой вопрос есть.
Ну, тогда я должен сказать пару слов о том, что такое возрастная дальнозоркость или пресбиопия. Пресбиопия – это тоже физиологически запрограммированное состояние, которое связано с тем, что хрусталик человека теряет свою эластичность, а мышца также внутри глаза, которая расположена целлярная, она также начинает работать не так активно, как в молодости. И пациент… Часто это возникает состояние после 40 лет, иногда позже, испытывает определенные трудности с чтением. Для того, чтобы читать мелкий текст и работать на близком расстоянии, ему могут потребоваться очки. Это и называется возрастной дальнозоркостью или пресбиопией. Вот. Просто если у пациента была до этого возраста близорукость или миопия, то пациент сохраняет за собой способность читать без очков. Вот, поэтому просто это компенсируется вот, за счет того плюса, который, ну, для плюсовых очков, которые другие пациенты используют для чтения.
Понятно. Спасибо. Павел Николаевич, а общие заболевания организма как-то могут воздействовать на глаза? Ну, например, вот сейчас все прививаются активно от гриппа, и наш ЦРБ приглашает всех привиться. Вот если будет грипп, могут появиться какие-то глазные заболевания? Ну, условно, грипп, может быть, что-то другое.
Естественно, общие заболевания оказывают влияние на здоровье глаз. Но в первую очередь я хочу отметить пациентов с сахарным диабетом. У многих пациентов спустя определенное время от начала заболевания изменяются, возникают изменения на сетчатке, развивается так называемая диабетическая ретинопатия, которая может также потребовать медикаментозного и хирургического лечения. Раньше, ну, еще, допустим, в прошлом веке довольно-таки часто наблюдались изменения на сетчатке у пациентов с декомпенсированной гипертонической болезнью. Но сейчас арсенал современных средств гипотензивных препаратов, которые снижают артериальное давление, настолько широкий, что вот я, честно, хочу сказать, что это стали единичные случаи, когда мы можем поставить пациенту диагноз именно гипертонической ретинопатии. Вот. То же самое касается и заболеваний почек. То есть вот чуть-чуть трансформировалась у нас данная ситуация. В основном осталось, как бы, изменения наблюдаются у пациентов с сахарным диабетом. Ну и у некоторых других пациентов с патологией крови, допустим, но это уже совсем редкие случаи. Вот, не стоит их касаться. Основной это сахарный диабет, учитывая то, что сейчас очень много пациентов страдает данным заболеванием, и данное заболевание также принимает характер эпидемии.
Друзья мои, я предлагаю всем на минуточку расслабиться, послушать песню группы «Север-Запад», она называется «Дорожная», а после этого мы продолжим нашу беседу с врачом-офтальмологом офтальмологического отделения Раменской ЦРБ, кандидатом медицинских наук Павлом Николаевичем Швецом.
По дороге в пыли Мы несемся который день говорить о любви, донести о ней до людей. Говорили нельзя, оказалось, можно, но дорого, а с нас нечего взять. Представляешь, как это здорово, если только песня за пазухой. Вдруг дорога до бутылочка красного, и ни о чем не надо печалиться. Ты же знаешь, добро возвращается. И даже если кто-то тебя бросал, очень важно, чтоб ты не угасал. Ведь в чудесах нет ничего странного, и все равно начнется все заново. Сколько пройдено троп, но еще больше дорог нехоженных. Сколько сказано слов, но еще больше песен не сложено. А говорили зачем, ни черта своим роком не наживешь. А я отвечу им всем,
я отвечу им всем,
когда ты за меня его допоешь. Если только песня по пазухам, вдруг дорога до бутылочка красного, и ни о чем не надо печалиться. Ты же знаешь, добро возвращается. И даже если кто-то тебя бросал, очень важно, что ты не угасал. Ведь чудеса нет ничего странного, и все равно начнется все заново.
Если кто-то
слушаете Раменское радио. Микрофон Ольга Неаполитанская. Сегодня у нас в гостях врач-офтальмолог офтальмологического отделения Раменской ЦРБ, кандидат медицинских наук Павел Николаевич Швец. И вот такой вопрос у нас к Павлу Николаевичу. Какие первые симптомы должны насторожить человека? Вот если у него там чего-то не так, о чем надо подумать и побежать к врачу?
Ну, самый главный симптом у нас, конечно, это снижение зрения. Туман перед глазом, так, или перед обоими глазами.
Угу.
Также пациенты должны насторожить радужные круги, ореолы вокруг источника света.
Угу.
Чувство распирания в глазу.
Так.
Ну, это, пожалуй, основное. Искривление прямых линий. Вот это тоже крайне важный симптом.
Ты смотришь напрямую, да? Если что-то не так, ага, надо идти.
Совершенно верно. То есть это очень важный признак возрастной макулярной дегенерации или дистрофии сетчатки,
угу,
как ее еще называют. Это тоже заболевание, очень распространенное во всем мире. И в Соединенных Штатах Америки это главная причина инвалидности пациентов. Да. У нас чуть-чуть другой спектр. У нас главная причина необратимой слепоты связана с глаукомой, которую мы с вами обсуждали.
А у нас инвалидов-то таких по зрению много или меньше становится? Потому что удается спрофилактировать, как вы уже раньше говорили.
Нет, к большому сожалению, инвалидов по зрению меньше не становится, их, вероятно, будет становиться даже больше по многим причинам. Вот, допустим, если мы рассматриваем пациентов с глаукомой, повышается внутриглазное давление. Если на первом этапе мы должны назначить капли для снижения внутриглазного давления, для того, чтобы его нормализовать. Если мы их не назначаем, или если пациент не соблюдает предписанный ему режим, то развивается необратимая атрофия зрительного нерва. А пациент зачастую не понимает цели закапывания данных препаратов, поскольку вот ко мне тоже пациенты приходят и говорят, ну, мы капаем, мы не капаем, а зрение такое же, то есть пациент рассчитывает на улучшение зрения.
Причем сразу, наверное,
совершенно,
да?
Совершенно верно. А если зрение не улучшается, то он просто не понимает смысла данного лечения.
Угу. А это не значит,
и отказывается от него. А это не значит, что
капли 7 минут сработают.
Нет, они работают, просто капли для снижения давления, они приводят к нормализации внутриглазного давления и приводит к тому, что останавливается процесс гибели нервных волокон.
А многие, ой, сегодня забыл, ой, завтра, ой, я поехал с собой, не взял, ничего страшного, и процесс заново начинается.
Это совершенно верно. На самом деле это и приводит к тому, что я вот говорил, к запущенным стадиям заболевания.
А насколько большую роль играет наследственность при глазных заболеваниях? Вообще она бывает же, да?
Да, разумеется, наследственность играет значительную роль, имеет в глазных заболеваниях. Например, опять же, если мы рассмотрим глаукому, семейная анамнез, так называемая, то есть если родственники первой линии у пациента страдали глаукомой, конечно, риск заболеваемости значительно повышается.
Тогда уже на профосмотр желательно не в 40 лет идти, а лет в 25 уже бежать.
Не, ну, как правило, первично открытоугольная глаукома развивается после 40 лет, как правило. Но, естественно, это не отменяет необходимости профилактических осмотров в более раннем возрасте.
А у нас же как люди, вот эта табличка, да, где надо буквы назвать, люди волнуются, говорят, ой, я сейчас от волнения назову не ту. И говорят, я не пойду. Чего уж я пойду, все равно не ту назову. Вот что надо этим людям сказать? Зря вы так...
Определенно.
А врачи понимают, что человек волнуется и от ошибки букву серьезно может там назвать не ту? Ну, просто потому, что он стоит и всего трясет, он боится назвать не ту букву.
Ну, конечно, мы понимаем, но есть другие способы измерения, определения остроты зрения. Вот, есть и детские таблицы, скажем так, и есть определенные кольца Ландольта, так называемые.
То есть не обязательно там, если переживаете назвать не ту букву, скажете.
Мы найдем возможность определить остроту
времени. Спросите меня что-нибудь другое, да?
Да.
А есть ли такие продукты, которые вредны или, наоборот, полезны для зрения? Вот в детстве мама говорит, кушай морковку, зрение будет хорошее.
Да, разумеется, есть продукты, которые благотворно влияют на орган зрения. Ну, главным образом, это продукты, которые содержат большое количество витаминов, в частности, и антиоксидантов, в частности, витамина С. Ну, предположим, это зелень, это шпинат. Из фруктов большое количество витамина С в черной смородине содержится. Также полезный перец. Ну, все овощи ярких цветов.
А морковку-то все-таки надо есть.
Да, морковку надо есть.
А своим пациентам вы рекомендуете вот какую-то там диету глазную, может быть?
Ну, Ольга, диета глазной, вот в общепринятом понимании этого слова, как, допустим, у пациента с сахарным диабетом или у пациента с хронической болезнью почек, такой диеты не существует. Существуют просто продукты, которые полезно употреблять. Я их назвал. Плюс это, естественно, рыба морская, жирная. Вот. И вот в рекомендациях тоже европейских для пациентов с возрастной макулярной дегенерацией имеется такой пункт, как употребление такой рыбы не реже 2 раз в неделю. Вот. Ну и, естественно, существуют продукты, которые благотворно не влияют на орган зрения.
Интересно.
Ну, это в основном жареные продукты, это копчености.
И солености.
Ну.
Хорошо. Давайте поговорим про очки и линзы. Вот молодежь в наше время считает, что линзы – это стильно, другая категория молодежи считает, что очки – это стильно. На самом деле, существует ли какая-нибудь специальная вот, практика, когда говорится, ребята, давайте лучше очки, чем линзы, или наоборот?
Выбор способа коррекции – аномалия рефракции, то есть близорукость или гиперметропия, зависит зачастую от предпочтений пациента. Вот. Некоторые пациенты не переносят контактные линзы, вот. Другие стесняются очков. Вот. Ну, при высокой степени близорукости более качественное изображение, конечно, пациент получает, если носит контактные линзы, более качественные, более объемные. Но это связано с аберрациями, с искажениями от использования очковых линз. Хотя сейчас, конечно, существуют стекла с очень высоким коэффициентом преломления, но все-таки, еще раз повторяю, если это высокая степень близорукости, более качественное изображение в контактных линзах.
А люди старшего поколения носят контактные линзы?
Да.
Потому что среди принято, что это молодежь в основном?
Нет. Среди моих пациентов есть такие, кто пользуется контактными линзами и в пожилом возрасте.
Это хорошо. А линзы бывают же и многоразовые, и одноразовые. Какие лучше?
Ну, разумеется, лучше одноразовые линзы, потому что за ними не нужно ухаживать. Недостаток многоразовых линз заключается в том, что их нужно ежедневно снимать и промывать в определенном растворе для того, чтобы на линзах не формировались так называемые депозиты, ну или загрязнения, если по-русски говорить. Просто периодически к нам в отделение тоже поступает несколько человек в год пациентов, которые недостаточно хорошо ухаживают за контактными линзами, которые забывают снимать их на ночь. И это иногда может приводить к воспалению глаза, к кератитам. Здесь важно понимать то, что это связано, это заболевание связано не с самими линзами, а с недостаточным уходом за ним.
Гигиена.
Да, да.
Девчонки в последнее время прям любят делать себе накладные ресницы. Вот пациенток с накладными ресницами к вам не приходили, не привозили?
Разумеется. Я регулярно наблюдаю таких пациентов. Мы же осматриваем пациентов за микроскопом тоже.
И что тут можно сказать? Красота требует жертв? Или все-таки, девочки, у вас есть свои ресницы и берегите их?
Ну, я в этом ничего плохого не вижу, честно говоря.
То есть нет такого, что не рекомендую?
Нет.
Хотите, делать только аккуратненько,
да?
Да. А давайте еще вот про глаукому и катаракту. Вот совсем немножко. Лучше хирургическая операция или лечение лазером?
Ну, давайте все-таки отдельно поговорим тогда о каждом заболевании.
Давайте.
Потому что, допустим, начнем с катаракты тогда. Естественно, золотой стандарт – это оперативное лечение катаракты в настоящее время. Причем мы сейчас не дожидаемся созревания катаракты, как было еще 20 лет назад. Напротив, порой катаракту проще прооперировать на более ранней стадии. Значит, мы используем самые современные, это я еще раз повторю, методики лечения катаракты, это факоэмульсификация катаракты. Лазерное лечение мы также используем, но это, оно применяется в случае с вторичной катарактой. Это заболевание, когда уплотняется задняя капсула, на которой, скажем так, держится интраокулярная линза или искусственный хрусталик глаза. В этом случае мы используем лазер, мы наносим лазерным лучом, формируем отверстие в задней капсуле, и это называется лазерным лечением катаракты. Теперь, что касается глаукомы. Ну, во всем мире принято этапное лечение глаукомы. Это медикаментозная терапия, это капли, то, о чем мы с вами говорили уже. Также это лазерная терапия глаукомы. Операций очень много, ну, мы с вами поговорим об этом в следующий раз. Вот, и последнее – это хирургическое лечение глаукомы. Также мы операции делаем, операции тоже несколько разновидностей.
То есть в Раменском, в принципе, возможно…
Да, мы владеем этими методиками.
Лечить.
Да.
А глаз же страшно. Вот эти операции вообще, они больные? Они под наркозом, наверное, проходят?
Ну, как правило, операции данные проводятся под местной анестезией, под местным обезболиванием. В частности, вот в нашем отделении мы оперируем пациентов, так как принято в Европе. Это капельное обезболивание. Мы стараемся даже не делать уколы рядом с глазом. И выполняем инъекции только в том случае, если пациент предъявляет жалобы на болезненность определенных этапов операции.
Уже не очень страшно. Да. А человеку надо как-то специально готовиться к операции?
Ну, в основном подготовка заключается в закапывании капель перед операцией.
То есть
так,
ничего,
специально
ничего
подготовки, как правило, мы не проводим.
А через сколько после операции пациент понимает, что он лучше видит? Ну, вот как правило, через какой срок?
Ну, если это операция по замене искусственного хрусталика, а если все сделано технично, то пациент улучшает, замечает улучшение зрения уже на следующий день.
То есть
после
быстро.
Операции. Да, но я как бы не хочу здесь давать каких-то общих рекомендаций, поскольку все люди разные, естественно, бывают сложные случаи, да, и иногда операции очень сложные, они могут сопровождаться отеком тканей глаза и определенным туманом после операции.
А может быть, какие-то рекомендации, которые вы чаще всего даете людям после операции, как себя вести? Ну, может быть, там тяжелые не поднимают.
У нас, ну, каждый пациент, естественно, получает рекомендации после оперативного лечения. Мы выдаем памятку, потому что это по пунктам отражено.
Человеку известно, как себя вести,
разумеется.
И он может не переживать. Павел Николаевич, ну еще раз я хочу вас поблагодарить за то, что нашли время, пришли к нам, рассказали много чего интересного. Пожалуйста, пусть у вас будет как можно меньше пациентов. Не потому, что вот вы врач и вам все время надо работать, а потому что наши люди пусть будут здоровы и просто приходят ЦРБ для того, чтобы спрофилактировать какие-то заболевания. Уважаемые радиослушатели, а вам большое спасибо за то, что проявили интерес к нашей сегодняшней передаче. И мы будем надеяться, что вы будете слушать и наши дальнейшие прямые эфиры. С вами была Ольга Неаполитанская, Елена Перетокина и наш гость, врач-офтальмолог Раменской ЦРБ Павел Николаевич Швец.
Спасибо, Ольга. Спасибо, дорогие радиослушатели.
А теперь новости.